сегодня я вам продолжаю рассказывать про Йосефа. Вы помните, что в прошлый раз я вам рассказал ту алаху, которую Яаков объяснял Йосефу, когда провожал его. Вы помните, какую алаху он ему рассказал? Алаху про Эгла Аруфа. И вот они простились, и вы помните, я вам успел еще рассказать, что Йосеф долго искал своих братьев, и Ашем специально послал ему ангела, который выглядел как человек, как старичок, который направил его туда, где братья Йосефа пасут овец. Йосеф, он идет к братьям, а братья пасут овец. И вот братья издалека, они увидели Йосефа. Они увидели Йосефа, а вы помните, что братья с Йосефом, у них были плохие отношения. Йосеф рассказал про своих братьев несколько нехороших вещей своему, их папе, да? Он говорил, что они едят эвер минахай, кусок от живого существа, что они взяли в жен, что они взяли себе в жен кнаниек, и что они называют сыновей Бильги и Зильпы рабами. И это очень-очень-очень-очень тяжелые и серьезные обвинения. Вы знаете, что по закону Торы тот, кто, не дай бог, кушает кусок от живого существа, от теленка, которому не сделали шхиту, например, по закону Торы он заслуживает очень-очень большого страшного наказания. Его за это положено казнить. И братья... А Йосеф ошибся. На самом деле, братья, конечно же, не дай Бог, никто из них не делал всех этих страшных грехов. Йосеф ошибся во всех своих обвинениях. Но братья на него очень-очень сердились. Очень-очень они на него были злы, что он своим рассказом, своим злословием, что он чуть-чуть не убил их. А? Если бы папа Яаков не стал проверять, если бы он не выяснил, что Йосеф ошибся, то если бы он подумал, что все это действительно так и было, то за такие страшные грехи им полагалась бы смертная казнь. Когда они увидели Йосефа, что он к ним подходит, то два брата, Леви и Шимон, вы помните, что Леви и Шимон, они все время вместе, они убили вместе, они сговорились и убили Шхема и всех жителей его города. Когда они вместе, они очень-очень-очень грозные, очень-очень сильные и опасные. И вот, когда они увидели, что Йосеф к ним приближается, Шимон сказал Леви: вот он идет. Он видел свои сны, что он будет над нами царствовать, и он рассказывал про нас, лашон ара, злословил про нас. Он хочет нас погубить. Мы должны первыми напасть на него и погубить его. Шимон и Леви, они встали, они собрались, не дай бог, они собрались погубить Йосефа. Они думали, что они правы. Они думали, что Йосеф не такой, как все братья. Они думали, что Йосеф такой же, как Эйсав, такой же, как Ишмаэль, который не хочет быть евреем. Они думали, что он нарочно говорил про них всякие нехорошие вещи, чтобы их погубить. Они решили, что его нужно погубить. Они встали, чтобы сделать ему то, что они придумали. Ой, но это услышал Реувен. Реувен, он самый старший брат. Он первенец Реувен. Реувен услышал, что они хотят напасть на Йосефа. Он сказал: что вы? Это же наш брат. Разве можно нападать на своего родного брата? как вы могли такое подумать, сказать, что вы хотите его убить? Ему сказали, он опасен нам, он делает все, чтобы погубить нас, мы должны остановить его. И Рувен увидел, что они так злятся, так сердятся, что они могут, не дай Бог, на самом деле убить Юсефа. Тогда Рувен сказал им: «О, здесь есть рядом с нами глубокая яма, старый колодец. Мы бросим Юсефа в эту яму, глубокую, чтобы он не мог оттуда выбраться, и мы посмотрим, если Ашем считает, что Юсеф должен умереть, то там в этой яме он и умрет. Если Ашем считает, что Юсеф должен остаться жить, то Ашем его спасет. Но мы своими руками, не дай Бог, мы его кровь не прольем. Мы не убьем его ни в коем случае. Проливать кровь своего брата, этого Ашем нам не простит». О, Рувен так сказал, Шимон и Леви, они его послушались, он был самый старший. И когда Юсеф подошел поближе, Шимон и Леви набросились на него, схватили его, сняли с него красивую одежду, кутонет пасим, которую ему сделал папа, сняли с него эту красивую такую полосатую рубашку, и они бросили его в глубокий-глубокий этот колодец, эту яму. Юсеф плакал, он просил отпустить его, он спрашивал, что за что, он не понимал, за что они на него так набросились, за что они на него напали. Он не понимал, что он сделал тоже нехорошие, неправильные вещи, что он говорил лашон ара. Он был еще небольшой, ему было только 17 лет. Ой, но они его не слушали, они сбросили его в эту яму. Вы знаете, если бы в этой яме была вода, то Юсеф мог бы там даже утонуть. Но дело в том, что в этой яме воды уже давным-давно не было. Этот колодец, старый колодец, он был пустой, в нем не было воды. Тора говорит нам, колодец пустой, в нем нет воды. Ха. Тора никогда не говорит нам лишние слова. Если Тора сказала что-то лишнее, значит, она хотела нам что-то этим намекнуть. Если Тора сказала, что колодец пустой, мы и сами понимаем, что там нет воды. Зачем же Тора говорит еще и, что колодец пустой, и в нем нет воды? Устная Тора нам донесла до нас объяснение, почему есть два, почему добавлены слова «в нем нет воды». Воды в нем нет, он пустой, пустой от воды, но в нем есть что-то другое. Вы знаете, что поселяется в сухих ямах, под камнями, во всяких щелях в пустыне? Змеи и скорпионы. Так вот, в этой глубокой яме, в этом колодце появились скорпионы и змеи, они там поселились. И когда сверху на них упал Юсеф, они должны были на него сразу наброситься. Они не понимают, что это такое, сверху вдруг на них такое падает большое. Если бы Ашем не сделал чудо, то они бы могли ужалить Юсефа, и он бы умер. Но Ашем сделал большое-большое чудо. И змеи, и скорпионы, вместо того, чтобы наброситься на Юсефа, они все попрятались в щелки и во всякие между камнями промежутки в этом колодце. А братья, они не видели, что есть там такие опасные звери, животные. Они не видели, вот эта глубокая яма была. Ой, Рувен, он хотел потом, когда братья уже забудут, успокоятся, когда они пойдут по своим делам, Рувен хотел потихоньку вытащить из этой ямы Юсефа и отвезти его к папе, к Якову. Рувен ни в коем случае не хотел, чтобы Юсеф остался в этой яме. Он нарочно им сказал, Положите Юсефа вот сюда в глубокую яму, пусть Ашем решает, спасать его или не спасать. А на самом деле Рувен сам собирался Юсефа вытащить и спасти. И Рувен, он был очень-очень-очень большим праведником. Очень-очень большим праведником. И хотя двойная доля в наследстве, которая должна была достаться Рувену, потому что он первенец, вместо него досталось Юсефу, он все равно не злился на Юсефа и не ревновал его. И даже все те неприятные вещи, которые Юсеф рассказывал про него тоже, как и про всех братьев папе, он все равно не злился на Юсефа и не хранил в своем сердце ему ненависти и никакого зла. Наоборот, Рувен хотел его спасти. Посмотрите, какой он праведник. Поэтому его мама Лея, когда он родился, она назвала его Реувен. Посмотрите, какой у меня сын. Она в пророчестве видела все, что Рувен в будущем он сделает, какой он будет праведник. Рувен очень хотел спасти Юсефа. Но дело в том, что каждый из братьев, у них была очередь, кто из братьев должен ухаживать за папой. Сейчас, когда вернулся младший брат Юсеф, когда пришел Юсеф, то снова начинается новая очередь с первого, самого старшего, с Рувена. Он должен идти сейчас домой помогать папе. Должен заботиться о папе, когда папа попросит воды, чтобы было кто ему принес, чтобы было с кем папе учиться. Папа по очереди учил их Торе. И Рувен, он сейчас должен идти скорее домой к папе. Пришла его очередь. Рувен должен был идти, он ушел. Он решил, что потом, когда я вернусь, то я вытащу скорее Юсефа из этой ямы. Рувен ушел, а братья остальные остались. Шимон и Леви, они продолжали злиться и сердиться. И все время думали, что бы такое сделать Юсефу, чтобы его больше не было. А Иуда, он им сказал, какая нам польза от того, что мы, не дай бог, убьем нашего брата? Какая нам с этого будет польза? Вы видите, что он завивает волосы, как египтянин, что он учит египетский язык, что он одевается в египетские одежды. Наверное, он хочет быть египтянином. Давайте, сказал Иуда, продадим его в Египет. Раз он хочет быть похожим на египтян, мы продадим его в Египет. И как раз в это время мимо проходили купцы. Купцы-бедуины. Бедуины – это такие племена, которые ходят по пустыне. Они живут в пустыне, кочуют с одного края пустыни на другой край пустыни. И они занимались торговлей, они перевозили всякие товары. Эти купцы проходили, они услышали, что в яме кто-то кричит. Они заглянули в яму. О, есть тут какой-то человек. Вытащили его из ямы, связали ему руки. И взяли его себе. Ой, увидели это братья, они за ними погнали. Стойте! Вы зачем? Вы зачем взяли его из ямы? Спросили братья у этих бедуинов. Мы думали, что он никому не нужен, что он ничей. Нет, он чей. Если вы хотите его взять, то вы должны заплатить нам деньги. Бедуины, они подумали, посовещались и решили, хорошо, мы у вас купим этого раба. Мы у вас купим. Сколько вы хотите денег? Сколько вы хотите денег? И братья назвали такую цену, низкую цену. Они хотели, чтобы избавиться от Юсефа. Они назвали цену, за которую можно купить башмаки. Они продали Юсефа за цену, которую обычно платят за ботинки. Совсем дешево. Сколько у нас было потом несчастий и бед из-за этой цены, из-за этих ботинок. Ой, сколько было бед потом у всех евреев из-за этого. Так вот, они его продали, и эти бедуины, они связанного Юсефа повели вместе с собой. Они его купили в рабы. По дороге они подумали, а почему это нам продали этого раба так дешево? Может быть, на самом деле он украден? Может быть, на самом деле у него есть богатые родители, которые будут за нами гнаться и будут нам потом мстить за то, что мы его купили и увели? Испугались бедуины и продали его мидьянам, которые тоже шли по своим делам через пустыню. Мидьяне продали торговцам. Торговцы Йосефа по дороге продавали много-много-много раз, пока в конце концов он не попал в Египет. Продали бедного Йосефа в конце концов в Египет. А тем временем его братья, чем они занимались, они стали решать, а что же мы скажем папе? Что же мы скажем папе Яакову? Что же мы скажем папе Яакову, когда мы вернемся? Он спросит, где Йосеф? А, сказал Иуда, давайте мы зарежем козленка и красивую рубашку, которую папа подарил Йосефу, мы помочим в крови этого козленка, мы ее порвем, а когда папа спросит, где Йосеф, мы ему покажем эту рубашку, испачканную в крови козленка. И мы скажем, посмотри, может быть, ты знаешь, может быть, ты узнаешь, что это за одежда. Он увидит рубашку Йосефа, которую он сам ему подарил, кутонет пасим, и он поймет, подумает, что Йосефа разорвали дикие звери. И все будет в порядке. Так решил Иуда, и братья все с ним согласились. Так они и сделали. На самом деле это было совсем не случайно. Почему именно в крови козленка они испачкали эту кутонет пасим, эту рубашку полосатую, и чтобы ею обмануть Яакова? Вы помните, когда Ицхок давал благословение? Ицхок думал, что он дает благословение кому? Эсаву. А на самом деле он давал благословение Яакову. А вы помните, почему Ицхок подумал, почему Ицхок обманулся? Он его пощупал, и что-то такое он нашел у него похожее на Эсава. Шкурки от козлят. Получилось, что Яаков, он обманул своего папу при помощи шкурок козлят. Теперь его сыновья тоже обманывают его при помощи козленка. Это называется мера за меру. Даже самые большие праведники, даже если они делают то, что надо было сделать, и выполняют заповедь, но если в результате получается, что вместе с заповедью совершилось какое-то не совсем правильное или совсем неправильное действие, например, обманули папу, да, значит, потом этому праведнику этот обман возвращается, и его тоже его сыновья обманули. Как он обманул Ицхока при помощи козлят, так и его сыновья обманули его при помощи козленка. И что вы думаете, потом сыновья тоже, они потом пострадают. Не все сыновья, именно Иуда, который это предложил, он потом тоже пострадает и будет обманут при помощи козленка. Он тоже потом получит свое наказание за это при помощи козленка. Когда мы будем говорить про Иуду и Тамар, вы мне напомните. Так вот, так они и сделали. Они окунули в кровь козленка эту рубашку, и они пошли, и они собрались домой. И тут вернулся Реувен. Реувен вернулся. Первым делом Реувен, когда он вернулся, он пошел к этому колодцу, к этой яме, чтобы вытащить Йосефа. Йосеф! Йосеф! Никто не отвечает. Йосеф! Никто не отвечает. Никто ему не отвечает. Реувен пошел к братьям, испуганный. Братья, где Йосеф? Где наш Йосеф? Мне никто не отвечает из этого колодца. Не волнуйся, сказали ему братья. Йосефа мы продали в Египет. Как продали в Египет? А что же мы скажем папе? Тоже не волнуйся. Видишь эту рубашку Йосефа? Мы покажем папе рубашку Йосефа, и папа решит, что Йосефа задрал дикий зверь. «Ой-ой-ой-ой-ой!» – сказал Рувен. «Как? Неужели мы можем обмануть папу? Как мы можем обмануть папу?»
«Ну а что мы ему можем сказать?» – сказал Иуда. «Что мы продали Йосефа в Египет? Папа рассердится? Давайте мы все поклянемся именем Ашема, что никто из нас правду папе не скажет. Мы не будем ему специально говорить неправду, мы ему покажем рубашку, что он сам подумает, то и будет. Но мы поклянемся все, что правды мы ему не скажем». И Рувену пришлось подчиниться. Иуда, он был царь, он был самый главный, он был самый сильный. Братья всегда его слушались. И они поклялись именем Ашема, что никто не расскажет правду Яакову. И вы знаете, потому что они поклялись именем Ашема, Ашем как будто бы поклялся вместе с ними. И поэтому Ашем ничего не открыл Яакову. Ничего. Все годы, пока Йосефа не было дома, 22 года Йосефа не было дома, все это время Ашем ни разу не открылся Яакову в пророчестве, чтобы Яаков не узнал, куда делся Йосеф. Так Ашем решил. И это тоже была мера за меру. Как Яаков был в далекой стране и не ухаживал за своим папой 22 года, за папой Ицхоком, так же и его любимый сын Йосеф ровно 22 года был далеко от него и тоже не мог за ним ухаживать. Как он 17 лет, до 17 лет он ухаживал за Йосефа, так потом, когда они наконец-то встретились, он прожил еще 17 лет, когда Йосеф ухаживал за ним. Все это было мера за меру, мера за меру. Только Ашем может и награды, и наказания все делать именно так, мера за меру. Что кому положено, тот ровно столько и получает. Ровно столько награды, ровно столько наказания. Теми же самыми способами. Все очень-очень понятно, за что. Вы знаете, что когда все это произошло, дедушка Ицхок был еще жив. И он был еще жив и здоров, он еще долгие годы прожил. И братья поклялись, что они не расскажут ничего Яакову, но они ничего не говорили про, не клялись, что они не расскажут Ицхоку. И поэтому Ашем, он согласился с братьями, что Яакову ничего не рассказать. А Ицхок сразу узнал, что Йосеф жив, что все в порядке. Почему же Ицхок не рассказал Яакову? А Ицхок увидел, что Ашем не открывает Яакову правду. Ицхок сказал: если Ашем не хочет открыть Яакову, то как же я могу открыть? Он очень горевал, что Яаков так долго плачет и страдает из-за того, что он думает, что Йосеф погиб, но он ничего не мог поделать. Раз Ашем не открывает, как же я могу сделать то, что Ашем не хочет? И Ицхок, он знал, что Йосеф жив, но он тоже ничего Яакову не рассказал. Ой, когда братья пришли, когда они показали эту рубашку Яакову, ой, Яаков, ой, как он плакал, ой, как он страдал, как он горевал. Я вижу, что время наше закончилось, и продолжение будет в следующую нашу встречу. Когда у нас будет Сипурей Тора, рассказы о Торе, то я продолжу вам рассказывать, что увидел Яаков, что случилось с Йосефом.